Она повсюду таскала корзинку для завтрака, набитую книгами. Я часто думал, что, наверное, за ужином вместо сэндвичей она закусывает братьями Гонкур. Пэк. Раз в неделю она звонила мне из какого-нибудь заброшенного городка, славного своей церковью, или из большого города, то только что выбравшись из катакомб с мумиями в Гуанахуато, то едва успев отдышаться после спуска с Теотихуакана, и мы в течение трех быстро проносящихся минут слушали, как бьются наши сердца, и твердили друг другу все те же глупости. Это была своего рода летание, всегда сладостная, сколько бы раз мы ее ни повторяли, и как бы долго она ни тянулась. Каждую неделю, когда Пэк звонила мне, над телефонной будкой сияло солнце. И каждую неделю, как только разговор заканчивался, солнце скрывалось, наползал туман. Мне хотелось бежать и скорее натянуть на голову одеяло, а вместо этого я насиловал свою машинку, выстукивая на ней скверные поэмы или рассказы, например, про марсианскую жену, тоскующую по любви и воображающую, как с неба сваливается землянин, чтобы увести ее с собой, а его, перенесшего ради нее столько злоключений, убивают. Пэк. Несколько недель, учитывая мою бедность, мы разыгрывали с ней старый телефонный трюк. Телефонистка, звонившая из Мехико, вызывала меня по имени. «Кого?» — спрашивал я. «Что? Опять? Оператор, говорите громче!» Я слышал, как где-то далеко дышит Пэк. Чем больше я нес всякую чепуху, тем дольше длился разговор. «Минуточку, оператор! Повторите, кто нужен?» Телефонистка повторяла мое имя. «Сейчас посмотрю, здесь ли он, а кто его спрашивает?» Из-за 2000 миль быстро откликался голос Пэк. «Скажите, это Пэк! Пэк!» Я делал вид, будто ухожу и возвращаюсь. «Его нет, перезвоните через час». «Через час», — эхом отзывалась Пэк. Щелчок, гудок, шум, она исчезала. «Пэк!» Я вскочил в будку, сорвал трубку с крючка. «Да!» — завопил я. Но это была не Пэк. Молчание. «Кто это?» — спросил я. «Молчание. Но кто-то там был, и вовсе не за 2000 миль от меня, а совсем близко. Я ясно слышал, как у кого-то, кто молчал на другом конце провода, воздух посвистывает в ноздрях и во рту. «Ну», — потребовал я. Молчание. И звук, который слышишь, когда кто-то ждет у телефона. Кто бы там ни ждал, рот у него был открыт, он дышал в самую трубку. Шепот, шелест. «Господи», — подумал я, — «ведь не мог же тот хриплый из трамвая вызвать меня в телефонную будку. В телефонные будки не звонят. Никто не знает, что эта будка служит мне личным телефоном». Молчание, вдох. Молчание, выдох. Клянусь, холодный воздух от шелеста трубки заморозил мне ухо. «Ну, спасибо», — сказал я и повесил трубку. Не успел я перейти через дорогу, а я бежал, закрыв глаза, как телефон зазвонил снова. Я застыл посреди улицы, уставившись на будку, боясь дотронуться до трубки, боясь снова услышать лишь чье-то дыхание. Но чем дольше я стоял, рискуя, что меня задавят, тем больше звонки из телефонной будки казались мне звонками с кладбища, похоронными звонками, сулившими плохие вести, как зловещие телеграммы. Пришлось вернуться и снять трубку. «Она еще жива!» — услышал я чей-то голос.
«Кто? Пэк?» — взвыл я.
«Спокойнее!» — сказал Элмо Крамли. Я привалился к стене будки, ловя ртом воздух. Наконец успокоился, но разозлился.
«Это вы только что звонили?» — задыхаясь, спросил я. «Откуда вы знаете этот номер?»
«Да каждый в этом проклятом городе слышал, как заливается этот телефон, и видел, как вы к нему несетесь».
«Ну и кто же еще жив?»
«Старушка с канарейками. Я проверил вчера поздно вечером».
«Так то вчера?
Но, черт побери, я звоню вам не поэтому. Вечером приходите ко мне домой. Я сдеру с вас шкуру».
«Почему?»
«Что вы делали возле моего дома в 3 часа ночи?»
«Я?»
«Лучше позаботьтесь о хорошем алиби, вот что. Не люблю, когда за мной следят. Буду дома около 5. Если быстро оправдаетесь, может быть, получите пиво. А будете таращить глаза, выгоню под зад коленкой».
«Крамли!» — взвыл я.
«Извольте явиться!» — он повесил трубку. Я медленно побрел к дому. Телефон зазвонил снова.
«Пэк» или «Тип с леденящим дыханием» или «Крамли издевается».
Я со страхом распахнул дверь, вбежал в квартиру, захлопнул за собой дверь и тут же с мучительной тщательностью вставил в Ундервуд чистый белый лист, предназначенный для Элмо Крамли, и заставил его говорить мне только приятное. На Венецию опустилось не меньше 10 000 тонн тумана. Он подступил к моим окнам и проник ко мне в комнату сквозь щели под дверью. Каждый раз, когда у меня в душе наступает сырой и безрадостный ноябрь, я знаю, пришло время уйти подальше от океана и найти кого-нибудь, кто бы меня подстриг. В самой стрижке есть что-то успокаивающее кровь, умиротворяющее сердце и исцеляющее нервы. И потом у меня в мозгу все еще звучал голос старика, с трудом выбирающегося из морга. Боже мой, кто же это его так безобразно обстриг? Разумеется, в этом безобразии был повинен Кэл, так что у меня имелось несколько причин нанести ему визит. Кэл — самый плохой бродобрей в Венеции, а может быть и в целом мире, но дешевый. Он так и влечет к себе сквозь волны тумана, ждет, брецая своими тупыми ножницами, громко размахивая жужжащей, словно шмель, электрической машинкой для стрижки, от которой бедные писатели и другие, ничего не подозревающие, заходящие к нему клиенты, теряют дар речи и впадают в шок. «Кэл», — думал я, — «откромсай-ка эту тьму. Покороче спереди, чтобы все видеть. Покороче на висках, чтобы все слышать. Покороче на затылке, чтобы чувствовать, как ко мне подбираются сзади. Покороче». Но к Кэлу я сразу не попал. Когда я вышел из дома в туман, по Уинворд-авеню как раз двигался парад громадных темных слонов. То есть, точнее говоря, медленно плыла процессия тяжелых черных грузовиков с громоздящимися на них гигантскими кранами и еще какими-то механизмами. Оглушительно грохоча они направлялись на пирс с намерением снести его до основания или хотя бы начать сносить. Слухи о скором конце пирса ходили по городу уже не один месяц, и вот час пробил. А может быть, пробьет завтра утром.
самое позднее. У меня еще оставалось время до того, как нужно будет идти к Крамли. Да и Кэл не был самой соблазнительной приманкой.